Продолжаем говорить об отцовстве нашего Бога. И вообще, до тех пор, пока мы не поймем, что прежде всего Бог наш Отец, а потом Он праведный судья, главнокомандующий, работодатель и так далее и тому подобное, если мы не поймем, что Он прежде всего Отец, то у нас будет извращенное понимание того, какой это главнокомандующий, какой это работодатель, какой это праведный судья. Прежде всего, Он наш Отец, мы семья. И вы знаете, это другая тема, но если вы прочитаете внимательно Новый Завет, апостол Павел вообще пишет: «Братство любите». Заметьте, апостол Иоанн, Откровение книга начинается – он пишет, он начинает описание себя, он говорит: «Ваш брат». Он не пишет, что «я апостол» вначале. Он говорит: «Я брат, мы семья». Это самое большое звание во Христе – это Сын Бога. Не апостол, а Сын. И вот сыновьям он дает кому-то апостольство, кому-то быть пророком, кому-то учителем, кому-то диаконом и кому-то там и дальнейшие все дары служения. Прежде всего, мы сыновья. И Библия говорит, чтобы мы понимали, мы семья, мы братья. Любите братство. И Бог наш Отец. Прежде всего, мы семья. Это семейное дело. Мы занимаемся семейным бизнесом. Главный в нашей компании наш папа. Аминь. И вот до тех пор, пока мы это не поймем, все остальное, оно будет извращенное. И вот нам нужно понять, что Бог наш Отец. И нужно понять, что для Бога мы прежде всего и дети. И взаимоотношения с нами для Него самое главное. Даже, знаете, даже если мы полностью провалились как служители, исполняющие Его волю, Он не перестает иметь с нами взаимоотношений. Родители часто говорят: «Ты опозорил наш род, как я буду людям в глаза смотреть? Не показывайся мне на глаза». Как вот среди людей бывает. Бог никогда такое не скажет. Амен. И вот то, что мы привыкли называть вообще притчей о блудном сыне, на самом деле, вот это название, притча о блудном сыне, да, это люди дали название вот этому месту, вот этой истории, которую Иисус рассказал. Но она сама начинается, Иисус сам говорит: у одного человека было два сына. И вообще, это притча об отце прежде всего. Иисус сказал, что у одного человека было два сына. Там говорится и о блудном, там есть, кстати, второй сын, не менее интересный персонаж. Мы почему-то концентрируем внимание на блудном сыне. Но там есть второй брат, и прежде всего, это притча об отце. Я верю, что через эту притчу Иисус хотел объяснить вообще, насколько, какова любовь Бога Отца по отношению к нам, вот через эту историю. И во-первых, вот мы сейчас ее читать не будем. Если вы хотите, можете прочитать отдельно. Мы много знаем эту историю хорошо, да? И вот нужно понять, что, во-первых, об отцовстве из этой истории мы можем узнать, что Бог ничего не удерживает от своих детей. Заметьте, когда вот этот блудный сын пришел к отцу и сказал: «Отдай мне мою долю», он ему отдал. Во-вторых, он дал ему полную свободу выбора. Этот сын имел полное право уйти и использовать то, что он взял у отца, полностью, как ему только вздумается. И третье, самое главное, даже после того, как этот сын промотал все это наследство, весь этот капитал, все это богатство отца самым грешным путем, Бог, вот этот отец, он все равно его принял, потому что для него главное – это сын, это иметь с ним общение. Это для отца самое главное. Потому что вообще нет ничего, чтобы заставило Бога Отца разлюбить нас и отвернуть от себя. Нет ничего. Вы знаете, сын, может пролететь по полной программе. Сын может вляпаться в какой только возможно грех. Причем, чтобы вся церковь об этом узнает, и эти слухи еще выйдут даже за пределы церкви. Мир в новостях будут показывать, что такой-то проповедник там попался с проститутками или деньги воровал, или что такое. Но вы знаете что? Это не перестает делать этого человека сыном Бога. И Бог не скажет ему, что ты перестал быть моим сыном. Уйди, ты меня опозорил. Знаете, человек может... Знаете, многие, кто-то прошел через унизительный больной развод. И вы знаете, что интересно, что развод и так плохая вещь. Да, человеку, ну, не, это больно для человека, кто проходит через развод. Но что интересно, мы в церкви еще часто добиваем, что это за христианин, который развелся. Ну, что с нами происходит вообще? Это только потому, что мы не знаем нашего Бога, как Он на это смотрит. Я не говорю, что там, ха, разводитесь. Юра приехал и сказал, можно разводиться, да? Не об этом речь идет. Я говорю о том, что если человек попал в такую ситуацию, прошел через это, Бог не ставит на этом человеке крест, даже как на служителе. Кстати, Кэтрин Кульман все знают, да? Она через развод прошла, между прочим. Эмми Симпл Макферсон, по-моему, кто-то еще вот из этих женщин, божьих генералов, два раза развелась. Два раза. И я не говорю о том, что, ну, это правильно. Но что интересно, ее церковь ее не отвергла, ее приняла. Это говорит о том, что у этих людей было, ну, произошло, да, это неправильно, да, это плохо. И что интересно, этот человек сам, прежде всего, он и так, для него было больно, он уже получил. То, за что, говорится, боролся, на то напоролся. А мы еще подлетаем и ногами так, знаете, добиваем. На тебе, на тебе. Вообще, нет такой вазы, которую бы мы разбили, из-за которой бы Бог отверг бы нас. Просто мы самое большое его сокровище. Знаете, вот есть коллекционные эти китайские вазы такие большие, да? Вот, ну, они стоят там миллионы. И вот бывает там, ладно, не вазу, а чашечку какую-то. Мы разобьем, и родители, бывают так на своих детей обрушиваются, что, кажется, все, ну, я сегодня бизнес... Каску надо было надеть, да, чтобы там и бронежилет, чтобы остаться от родительской опеки в живых. И вот нет достаточно дорогой вазы, на которую бы Бог нас променял, который бы сказал, все, ты меня позорил. Вспомните, Адам промотал дьяволу всю землю. И Бог не отверг его, Бог сразу же включил план искупления и спасения всего человечества. Ну как еще, знаете, кто-то проиграл бизнес в казино, там отцовский разорил, Адам всю землю промотал. Ну, масштабы представьте. Всю землю полностью. Всю власть, которую Бог дал ему, Адам это прокутил. Просто-напросто вот так вот отдал это дьяволу. Бог не отверг его, он его спас. Амен. Вообще, мы должны перестать думать о Боге теми мыслями, которые описывают дьявола. Мы должны перестать думать о Боге теми мыслями, которые описывают дьявола. Вообще, пришло время поближе узнать нашего Бога. Знать Бога. То, что вот мы самый первый стих, когда Давид сказал Соломону, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего. Мы должны знать нашего Бога. И не приписывать ему то, ну, не называть его дьяволом, другими словами, просто-напросто. Псалом 117, 18. Вот смотрите, здесь описывают, вот я сейчас прочитаю несколько мест Писания, которые описывают характер Бога по отношению к сыновьям. Псалом 117, 18. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». 1 Фессалоникийцам 5, 9. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5, 9. Исаия 54, 9-10 стих. «Как я поклялся, что воды Ноя не прибудут более на землю, так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя, Это то, о чем мы говорили на первом служении. Он говорит, я поклялся тебе, я не буду на тебя гневаться, и я не буду тебя укорять, я не буду тебе напоминать, вот эти, носом тебя тыкать. Знаете, как мы, вот, как котят нашкодивших, да, вот мы так иногда поступаем. Он говорит, я не буду этого делать, я поклялся тебе. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь. Первое послание Иоанна 1:9, современный перевод. Если мы исповедуемся в грехах наших, то Бог неизменно и со справедливостью прощает нам грехи и очищает нас от всей неправедности. Евреям 12:10-11 стих, ОРБ перевод. Да, 12 глава, 10-11 стих. «Наши земные отцы наказывали нас на короткое время и так, как им казалось лучше. А этот Отец для нашего истинного блага, чтобы сделать нас сопричастными своей святости». Конечно, всякое наказание не радует, а огорчает, но только на время. А потом те, кто оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной жизни. Амен. Знаете, когда мы поступаем неправильно, Отец не метает в нас молниями и не закатывает нас под асфальт. Вообще, боль, которую мы испытываем, является последствиями греха, а не гневом Бога. Вы знаете, когда родители говорят ребенку, не играйся с огнем, обожгешься. Ребенок не слушается, играется, обжигается, и он испытывает боль. И вот эта боль, она не является гневом родителей. Это то, от чего родители хотели предостеречь своего любимчика. Амен. И вот нужно понять, что многие плохие, вот то, что мы думаем, какое-то осуждение или что-то. Бог и говорил нам, не греши, потому что вот это с тобой произойдет. Это не является гневом. Мы только что прочитали, что Бог не определил нас на гнев. Амен. Вообще, Слово Божие говорит, что Бог не гневается на нас, но как любящий отец не карает, он не карает нас. Мы иногда караем своих детей. Бог этого не делает. Он наказывает, чтобы мы исправились. И знаете для чего? Мы только что прочитали в Евреях 12 главе. Чтобы мы приобщились его святости. То есть мы стали такими, как он. Думали, как он. Говорили, так, как он. Поступали, так, как он. И главное, что к чему это приведет, имели бы такую же самую жизнь, так, как он. Вот для чего он наказывает. Амен. Вообще, зачастую Бог очень серьезен и категоричен по отношению к огням, потому что мы выбираем смерть. Мы выбираем то, что нас убьет. Знаете, некоторое время назад Бог очень сильно проговорил ко мне и сказал, что если бы не грех, у меня не было бы ни одной серьезной мысли по отношению к тебе. Знаете, многим людям очень трудно в это понять. Вообще, об этом, ну, принять это, когда слышат такое, потому что они не понимают, что можно делать серьезные вещи, и это будет тебе приносить радость и удовольствие. Скажите, свадьба – это серьезное дело? Очень серьезное дело, правда? И вот представь, а как свадьбы проходят? Там все сидят с такими каменными серьезными лицами. Не смейся, ты что, ты на свадьбе, мы серьезным делом занимаемся. Согласитесь, ну, по-дурацки как-то, да, выглядят. Воспитание детей – это серьезное дело? Серьезное. Но это что значит, что мы не можем баловаться и смеяться своими детьми? И вот та жизнь, которую имеет для нас Бог, она доставляет удовольствие. И тогда Бог, когда если что-то и когда Он говорит, нет, не делай этого, это потому, что мы выбираем смерть. Это то, что нас убьет, то, что нас разрушит. Многие, знаете, многие очень сильно удивятся, когда придут на небо и увидят Бога. Как, знаете, я не верю, что Он сидит с каменным лицом на троне. Как, когда вы читаете Библию, написано «Белый престол» и сидит на нем там ветхие днями и все такое. Какой он там Бог? Библия говорит, он сидит там и смеется. Он вообще радуется и танцует, скачет, когда думает о нас. Пророк Исаия говорит. Только мы не знаем своего Бога. Нам пришло время его лучше знать ближе. Амен. Я, по-моему, приводил этот пример. Вот есть служительница Пэт Кокинг, она пророчица. И она свидетельствовала, что вдруг она оказалась в духе, И ангелы на такой колеснице, с таким, на скорости, с такими заносками, с гиканьем, с визгом таким, ее возили где-то полчаса. Потом остановились, сказали, все, выходи, и уехали. И она стоит и спрашивает, Господь, а что произошло? Она духовный смысл искала всему этому. Он говорит, просто для удовольствия. Знаете, когда слышишь подобное, ну, понимаешь, я не знал своего Бога. Есть служительница Синди Джекобс, она сейчас ее, по-моему, на CNL нету, она на CNL раньше все время служила. Вот. И она пророчествует постоянно на передачах своих. И в чем был мой такой, знаете, культурный шок? От религии освобождался. Когда я услышал, что она пророчествует не только служителям и не только служение. Знаете, представьте, пророк по телевидению на весь мир пророчествует. Есть одна девочка, которая мечтает о лошади. Бог говорит тебе, продолжай, я дам тебе лошадь. Причем здесь лошадь? Мы же о всемирной евангелизации вообще. Дар пророчества о чем? Для всемирной евангелизации. Но вы знаете, когда я услышал подобное пророчество, я понял, что для Бога лошадь этой, для этой девочки, восполнить нужду ее сердца важно так же, как всемирная евангелизация. Или представьте, Бог говорит, там есть человек городской какой-то, вы мечтаете о даче, там с садиком, с огородиком, продолжайте верить, и ободряю, Бог вам даст. Как? Мы же должны идти по всему миру. Да о чем это вообще, истинное пророчество или нет? Я могу засвидетельствовать, что через Синди Джекобс мне Бог сверхъестественно, это было трехсерийное пророчество. Может, как-нибудь придет время, я расскажу об этом. Почему я привел в пример, что это не какая-то странная женщина такая, да, которая там трепится по телевизору, а это пророк от Бога, который говорит, мне пророчествовано о служении. И это было трехсерийное пророчество. Там через полгода, потом еще через полгода, это было, слово пришло от Бога через нее. Это было истинное слово. Я знаю 100%. Нам нужно знать Бога. Вообще, знаете, из-за греха человек перестал понимать Бога настолько, насколько это возможно. Вот образ Бога грех настолько извратил, что это просто, знаете, как далеко восток от запада. Вот представление человека о Боге, какой Бог есть на самом деле, это небо и земля. Да, вот в прямом смысле этого слова, знаете, выражение. Это небо и земля, то есть разница вот в прямом смысле этого слова. Вообще, в один момент я серьезно задумался, почему никто не знает, как правильно произносится имя Бога. В еврейском языке, да, нет гласных букв, есть только согласные. И вот имя Бога, вот это то, что мы говорим, Яхве или Иегова, это четыре буквы. Йод, Хей, Вау, Хей. И никто, кроме иудейских первосвященников, этого имени не знал. Они произносили его раз в году, когда входили в день искупления, по закону Моисея приносили жертву, в святой святых, они провозглашали это имя. И знаете, мне в один момент, я давно об этом знал, но только недавно я по-настоящему об этом задумался. И знаете, я спросил Бога, Бог, вообще, а что такие сложности-то? Почему, ну, мы вроде бы в Новом Завете живем, мы крещены Святым Духом, а никто не знает этого имени. Знаете, что мне Бог сказал? Говорит, это милость для вас, что вы не знаете моего имени, того настоящего. Я сейчас вот немножко на эту тему объясню, что это значит. Исход, 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Книга Малахии, 2 глава, 2 стих. «Если вы не послушаетесь и не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, прокляну ваше благословение». Вообще, из-за глупости и незнания люди очень часто используют имя Бога, вот то, что написано, напрасно, ну, не используй не по адресу, то есть не приписывай Богу то, чего Он не делает. Как часто можно слышать от людей, Господь дал мне эту болезнь, чтобы меня чему-то научить. Да, Господь забрал нашего там младшего дочку, потому что ему не хватало ангелочка в хоре небесном. Знаете, вот такие вот, ну, люди находят вот такие вот и приписывают это Богу. Иногда мы приписываем, что Бог послал террористам, чтобы чему-то научить нас. Знаете, вот у Бога вот такие методы как будто. И все это на самом деле о дьяволе. И вообще знать имя это иметь прямой доступ к чему-либо или куда-либо. Если я знаю имя человека, я могу его позвать и привлечь его внимание персонально ко мне. Если я знаю его имя, я могу найти его адрес, я могу приехать к нему. Если я знаю вот пароль, например, тоже. Если я знаю какой-то пароль, я могу вскрыть сейф и иметь доступ к тому, что находится внутри вот этого. И вот теперь представьте, что имя Бога дает нам доступ в самые глубины Божьего естества. Называя Бога по имени, мы привлекаем его лично, вот прямо к себе. Вспомните в числах, когда Бог говорит, благословляйте народ мой. Какое там все благословение заключалось? Во всех там три таких вот благословения, которые, да презрит на тебя Господь лицом своим. Да сияет тебя Господь. Все говорит о том, что Бог на тебя посмотрит. Что ты будешь прямо находиться в личном, персональном, просто близком, интимном отношении с Богом. Это и есть весь смысл всего благословения. И вот теперь представьте, что произойдет, когда мы стоим перед посреди вообще всей святости Бога. Мы знаем точно имя Бога. Прямо вот внутрь Его, мы в самое интимное место Бога вошли. Стоим посреди этой святости, прямо перед лицом Бога и заявляем. Бог, тебе нет никакого дела до того, что у меня там счета не оплачены. Бог не заботится, мне нечего кушать. От нас мокрого места не останется. Это уничтожит моментально просто нас. Если такое произойдет. Исаия 33:20. И потом сказал он, лица моего не можно видеть тебе, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Откровение 20:11. Увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 2 Фессалоникийцам 1:9. Который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы и могущества его. Вообще нужно понять, что люди гибнут. Не из-за того, что в Божьем присутствии, в его природе есть гибель. А они гибнут потому, что выбирают смерть и идут против жизни. Вы знаете, если человек выйдет на железнодорожные пути и пойдет против поезда, он погибнет. Даже если этим поездом управляет человек, который очень сильно любит его. Вообще, Бог нашел выход, как открыть себя людям и иметь с ним близкие отношения, и чтобы это не погубило нас. Бог нашел вот этот выход. И Марк, 9 глава, 7-8 стих, современный перевод. «Тогда явилось облако и накрыло их своей тенью, а из облака раздался голос. Это сын мой возлюбленный, слушайте его». И тут же, посмотрев вокруг, они больше никого рядом с собой не видели, кроме Иисуса. Матфея 11:27, современный перевод. «Все было передано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и никто не знает отца, кроме сына, и того, кому сын захочет открыть его». Иоанна 17:6. «Я открыл», смотрите, мы говорили вначале, да, что имя его никто не знает, вот это четыре буквы, Йод-Хей, Вау-Хей, а как оно читается в оригинале, ну, никто не знает. Просто в один момент для того удобства как-то прочитать, кто-то предложил, давайте назовем это Яговой, кто-то сказал, давайте Яхва это назовем, но ни одно из них не является оригинальным именем Бога. И вот смотрите, Иоанна 17:6 говорит, «Я открыл имя твое людям, которых ты дал мне от мира». Иоанна 17:26. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Евреям 1:3, современный перевод. «Сын, сияние славы Божией и точное подобие Божие». Иоанна 14:9. «Видевший меня, видел Отца». Иоанна 14:10. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Лука 4:18-19. «Дух Господний на мне, ибо Он помазал мне благовествовать нищим, послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Деяния 10:38. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Вот мы сейчас прочитали эти несколько мест Писания, где вот ясно говорится, что Бог дал поручение Иисусу открыть людям вот это имя, которое никто не знает. глядя на Иисуса, которого Бог назвал сыном своим, мы можем точно понять, какой это отец. Какой он. И вот смотрите, читая Ветхий Завет, у нас много таких непонимания происходит, когда Бог говорит, когда евреи вышли из Канана, из Египта и шли в Канан, Бог говорит, никого там живых не оставляйте. Даже детей. Один неверующий человек мне сказал, да Бог это эсэсовский генерал какой-то. А вы мне говорите, что он из любовь, приходите в церковь, там что-то проповедуйте мне. Ну вот, давайте вот теперь посмотрим. Бог открыл, вот мы пришли в такое время, когда Бог сказал, говорит, посмотрите, какой я. Вы 100%, это 100%, один в один, мой портрет, моя копия. Глядя на него, вы понимаете, кто я такой. И вот теперь, читая Евангелие, найдите мне хоть одного человека, к которому бы Иисус подошел, сказал, вот тебе проказа, Господь тебя через нее чему-то научит. Смирись. Он всех исцелял. А мы только что прочитали, что Иисус говорит, это не я делаю. Это Отец, который во мне. Это Отец всех исцелял, кто приходил к Иисусу Христу, Слово Божие говорит. Знаете, вы не найдете нигде, где бы Бог, где Иисус подошел к какой-то женщине с маленьким ребенком и сказал, дай мне сюда его. Ну, Бога нужен ангелочек на небеса в хоре. Вспомните, что Иисус сделал, когда выносили похороны, он встретил, и убитая горем вдова, у которой умер единственный сын. Что он с ним сделал? Он воскресил его и вернул этой женщине. Он не убил, а вернул. Дьявол подстроил так, чтобы этот сын умер. Бог вернул этого сына ей. Амен! Иисуса называли другом разбойников, алкоголиков и всяких бандитов. Заметьте, Бога не раздражает. Иисус сказал, Бог послал, не больные нуждаются во враче, но погибшие. Бога не раздражают вот эти люди, которые раздражают добросовестных членов общества. Да? Вот есть целые, они называют это потерянным поколением. Да, ну, вот так, знаете, вот такое, Бог говорит, нет, идите сюда. Знаете, что интересно, написано, что много вот этих вот людей, они следовали Иисусу, им было комфортно, они себя нормально чувствовали. Он не говорил, не брось пить, вот тогда приходи и следуй за мной. Вспомните, когда привели женщину, которая изменяла своему мужу. Он говорит, я тебя не осуждаю. Конечно, иди не греши, но я тебя не осуждаю за это. Это Бог-Отец прощает женщин, которые были неверны своему мужу. Слава Богу, Бог прощает мужей, которые неверны своим женам. Амен. Что-то вы так... Что-то вы должны простить своих мужей. Знаете, Отец прощает и принимает и восстанавливает служение тех служителей, которые были неверны, которые предали Его. Возьмите пример Петра. Тот, который отрекся от Него. Который, полностью, говорит, ладно, Петр, любишь меня, ты меня любишь? Да, люблю, Господи, иди сюда, иди, меня любишь, иди паси. Я тебе, из-за того, что ты пролетел в этом служении, ты не потерял его. Есть милость на твоей жизни от Бога. Бог тебя любит, Отец тебе это говорит через меня. Иисус сказал, слова, которые говорю, они не мои, это Отец говорит во мне. Сам Отец говорил Петру, тому, который отрекся, поступил, в принципе, так же, как и он предал Христа, так же, как и Иуда. В чем разница Петра и Иуды? Петр вернулся назад, покаялся, а Иуда не вернулся. Вообще вот этот йод, хей, вау, хей, вот этот отец, Бог отец, он не отвергает никого, кто придет к нему через Иисуса Христа. Иисус сказал, все, кто ко мне придет, я никого не отвергну. Иоанна 6:37. Приходящего ко мне не прогоню вон. Представляете, ни одного человека, кто придет, это сам Отец. Вот этот, которому мы говорим, да, Бог его осудит, да, у него нет шанса. Говорит, нет, не произноси имя Бога напрасно. И это милость для этого человека, что он не знает, как вот мы говорим, знаете, как мы вообще это имя, Господи, знаете, я вообще, когда маленький рос, да, в советские времена. Я первый раз, когда услышал это, а, Господи, я думаю, что это за слово вообще такое? Им трепали каким-то как матным словом, знаете, вот такое вот, да? А потом оказывается это имя Бога. И вот представьте, если бы все люди в Советском Союзе в то время знали, как это имя произносится, ни одного бы живого в Советском Союзе не осталось. Как только бы сказали вот это вот имя, все, ты бы мертв бы там упал бы. И вот вообще, кто учит другому, Слово Божие говорит, это лжец. Если все, что противоречит учению Иисуса Христа об Отце, это ложь. Потому что Иисус, это единственный, кому Бог поручил, сказал, покажи им меня, открой мое имя. Расскажи им, кто я такой. И вот кто тебя увидит, тот увидит меня. Амен. Евангелие Иоанна 14:6. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Евангелие Иоанна 6:44-45. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я его воскрешу в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышащий от Отца, научившийся, приходит ко мне. Амен. Евангелие Иоанна 15:26. Когда же придет утешитель, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Иоанна 16:13-15. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будут говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вы знаете, вообще единственный, кто может нам правильно открыть Иисуса Христа, Сына Бога, который образ Бога Отца, это Святой Дух. Вы знаете, вот все вот эти искривления в понимании Бога, у нас вот одна Библия на самом деле, но такое чувство, что не то, что в каждой церкви, в каждой стране, у каждого христианина своя какая-то особенная Библия, со своим переводом таким. Но так не может, истина, она одна. И как человек может узнать, это истина или нет? Это единственное, если его будет учить Святой Дух. Святой Дух имеет это поручение от Отца, открыть им Иисуса Христа. А когда мы узнаем Иисуса Христа, Сына, мы знаем, какой Бог Отец. С чего мы начали? Мы говорим, что Бог наш Отец. Мы должны знать Бога как Отца, любящего Отца, не карающего, который любит миловать, который поклялся, говорит, я не буду укорять тебя, я не буду на тебя гневаться, иди сюда. Для меня главное иметь с тобой общение и возможность тебя обнять. И сейчас вот тоже раньше было, постоянно была такая служительница, Молли Д'Андреа, и у нее такое служение, она много служила к тем, кто гомосексуализмом занимался, кто сексуальной распущенности. И знаете, что интересно? Она когда, очень часто в конце, особенно когда прощалась, она в камеру вот так вот говорила, да, я вас всех люблю и я вас обнимаю. Вы знаете, что интересно? Это настолько было сильно, что я почувствовал, что она меня обняла. И вот для Бога самое главное, ты можешь, знаете, упрек был этому блудному сыну, он промотал все эти деньги там с женщинами неправильными, а отец даже и не вспомнил об этом. Он радовался, что сын живой, он может видеть его, общаться с ним и может его обнять. И это открывает нам сердце Бога Отца по отношению к нам. Нет ничего, чтобы он не мог нам простить. Нет ничего, чтобы заставил его перестать нас любить. Амен. Римлянам 8:14-16. Ибо все ведомые Духом Божиим, суть Сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым называем Ава, Отец. Вообще вот это Ава, это Папа. В переводе дословно, если перевести, это папа. Евреи вот так вот называют в семье отцов. Ава. Это с арамейского языка. Что означает папа? То, что вот в семье мы говорим папа. Представляете, вот не отче, да? Что тебе это, черь? Да? А папа. И вот он говорит, что тот дух, который мы приняли, он взывает: Папа, Отец, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Галатам 4:6-7. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего. Ава, отче, папа, отец, потому ты уже не раб, но сын, а если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа. Римлянам 8:26-28, слово жизни перевод. И дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чем нам молиться, но дух сам молит о нас и рассказывает Богу то, что слова наши не в силах передать. Отец, исследующий сердца, знает суть ходатайства Духа, потому что Дух просит о святых в согласии с волей Божией. Мы знаем, что Бог все направляет ко благу тех, кто любит Его, и кто, кого Он призвал по своему замыслу. Он формирует по образу Сына Своего тех, кого заранее избрал. Амен. Вот мы только что прочитали, что происходит с человеком, который молится на языках. Да, я вот сегодня с другой стороны зашел к вам, да, закончил языками. Невозможно переоценить то благословение, которое Бог дал нам, как молитву на языках. Мы только что прочитали, что происходит с нами. Во-первых, Святой Дух – автор слова. Да? Это 2 Петра 1, там 19-20, что никакое пророчество в Писании не было произносимо по воле человеков, но все были движимы Духом Божьим. То есть Святой Дух направлял людей писать Библию. Он автор Библии. 2 Тимофея 3 глава, там, что ты с детства знаешь Священное Писание, вдохновенный Богом. И вот нужно понять, что человек сам по себе слово понять не может. Он не способен на это. Единственное, с кем, как человек может понять слово, это когда человек ведом Духом Святым, когда он развит, когда он растет и развивается. И что происходит с человеком, когда он молится на языках? Слово Божие говорит, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает, развивает, строит себя, свой дух. У него приходит, знаете, я могу засвидетельствовать, есть большая разница, когда говоришь с людьми о Писании, о каких-то вещах, который ты знаешь, этот человек не молится, или ты точно знаешь, который человек молится на языках, например, много молится. И вы знаете, что бывает иногда? Это настолько сильно бывает в духе общения, что на полфразе ты начал только говорить, что Бог тебе это самое, а ты начал говорить, и ты понимаешь, ему только что Святой Дух сказал и уже объяснил, ты не закончил говорить о чем-то, а этот человек уже понял, о чем речь, и продолжает, дает второе продолжение, правильно, то, что я хотел сказать, он дает такое же самое продолжение, говорит, вот что это значит, точно, точно, точно. Вот такая способность, это не потому, что человек сам умный, образование, потому что, ну, эстонцам это не дано, а вот латышам дано. Я бы хотел бы сказать аминь. Да, но слава Богу, что это не так все. Это дано всем, кто захочет, кто приходит и говорит, Бог, я хочу тебя знать. Я хочу знать тебя как отца. Мы читали в Евреям 12 главе, что это духовный отец. И с ним иметь общение можно только в духе. Духом его можно понять. Верой его принять, его любовь можно. Его близость, его общение. Знать, какой он, как отец, возможно только, если у тебя развита твоя духовная способность. А тот, кто говорит на незнакомом языке, тот развивает себя, назидает себя, строит своего внутреннего человека, своего духовного, настоящего внутреннего человека. И то, что мы вот в двух местах, в Римлянам 8 главе, Галатам 4 главе, что происходит? Мы взываем, папа, представляете, мы там молим, вы сидите в осуждении, как вот человеку легче всего вылезти из осуждения, когда он наломал дров? Он сидит в углу, я не знаю, как Богу показать, иди молись на языках. Знаете, что произойдет? Потому что, если ты вот через это вот такое вот трудное время прорвешься, да, вот не будешь слушать плоть, а просто будешь молиться на языках ты молишься, папочка, папочка, я тебя люблю. И знаете, что происходит? Когда вы молитесь на языках, это наполняет ваш дух. И со временем просто, знаете, как бац прорвал это. Нет, он меня простит. Он простит меня, если я приду и исповедуюсь перед ним. Он на меня не злой. Он пообещал не гневаться на меня. Вот что происходит с нами. Мы развиваемся, мы становимся, вот мы только что прочитали, это какой 29 стих, да, по-моему, Римлянам 8. Он формирует нас по образу Сына Своего. Когда мы молимся на языках. Потому что 26-го, мы не знаем молиться, как должно. Дух помогает нас в наших немощах. Он молится вместе с нами. За нас, по воле Божией. И формирует, делает из нас сыновей. И когда у нас внутри есть откровение Сына, Бога, то мы тогда знаем Отца. Потому что Сын – точное подобие Отца. Амен. И вот теперь, как всегда, мы закончим, мы будем молиться на языках. Даже если вам не хочется, я буду молиться на языках. Мне самому захотелось, я сейчас вам говорил, мне самому захотелось молиться на языках. Вот это такое благословение. Поймите, я вот еще в конце скажу, да, языки это не все, что вам надо. Есть много разных вещей, о которых говорит Слово Божие. Но мне, как вот химик на химии, ну, вас не будут литературе учить. Мне Бог дал задание, научи их, чтобы они молились столько, сколько Бог хочет, чтобы молились. Я не буду вам говорить, вы должны молиться минимум час там, или два, или у вас нет никакой там надежды, если не молитесь по 10 часов в день на языках. Не об этом речь идет. Узнайте у Бога, сколько Он хочет, чтобы вы молились, и молитесь. Амен. И последнее самое скажу, я хочу сказать такую вещь, что языки, вообще молитва или что-то, все, что Бог говорит нам делать. Пост, молитва, исповедание слова, время, когда мы проводим, изучаем слово. Это не метод изменить Бога. Мы не влияем на него. Я вначале, когда постился, вот в самом начале, я думал, что это, знаете, вот такое, ну я поголодаю здесь, знаете, вот проконтролирую, изменю Бога. Да, вот я не буду есть, пока Бог мне не купит лошадку. Знаете, как вот дети, да, вот хотят деревянного коня. И вот и капризничают в магазине, не перестану кричать, пока Бог мне не купит. Но молитва, Бог говорит, взывай ко мне, не поэтому, это не изменит Бога. Сорвете голос. Это не изменит Бога. Мы с голоду можем умереть, уйти в пост такой на 250 дней, да, но это не изменит Бога. Бог дал все это для того, чтобы мы себя могли изменить. Настолько, насколько мы захотим. Это проявление любви. Бог не будет нас менять без нашего согласия. И когда мы говорим, Бог, я хочу измениться. Я хочу. Давай, как это сделать? Он говорит, иди молись на языках. Поэтому это тебя изменит. Это тебя изменит. И это благодать. Это то, что в Петра написано. Возрастайте в познании Господа, в благодати и познании Господа. Как возрастайте в благодати? Это благодать. Это незаконное какое-то дело. Это не потому, что я самый крутой парень, я молитвенник или что-то такое, и поэтому Бог мне ответил. Нет. Я иду молиться на языках, потому что это Бог уже дал мне благодать для этого. И то, что я меняюсь, это благодать. То, что я молюсь, это все благодать. Не отдел, не мое дело. Благодатью я спасен через веру. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Это Божий дар. И как мы можем узнать Бога как Отца? Это развиваться духовно. Насколько я хочу Бога как Отца знать? От меня самого зависит, это не от Него зависит. Я молюсь, это меня меняет, я расту духовно, и я могу Его знать больше, 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 насколько я сам захочу этого. Все зависит от нас самих. Бог со своей стороны уже все сделал. Пришло время знать Бога ближе. Пришло время Богу узнать по-настоящему, как Отца. Потому что до тех пор, пока мы этого не сделаем, пока это не произойдет в нашей жизни, то ничего, мы далеко не двинемся. Все остальное будет извращено и жалкой копией. Дискотека.